После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовцы-Требишев, где рано утром его приветствовал кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон 14-го венгерского ганвецкого полка, который проехал эту станцию еще ночью. Без сомнения, ветераны были пьяны и своим ревом «Боже, храни короля!» разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты из наиболее сознательных высунулись из вагонов и ответили им: «Поцелуйте нас в задницу! Слава!» Тут ветераны заорали так, что стекла в окнах вокзала задрожали: «Слава! Слава 14-му полку!» Через 5 минут поезд шел по направлению к Гуменне. Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тисы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы, там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы, а рядом с ними наскоро сколоченные постройки, которые указывали, что хозяева опять вернулись. К полудню поезд подошел к станции Гуменне. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которому русские были близки по языку и религии. На перроне, окруженной венгерскими жандармами, стояла группа арестованных русинов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки им связали за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. У большинства носы были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их во время ареста жандармы. Поодаль забавлялся венгерский жандарм. Он привязал к левой ноге православного священника веревку, другой конец которой держал в руке и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш. Жандарм время от времени дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от всей души до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю. Этому положил конец жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвезти арестованных за вокзал в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают. Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и нужно отдать справедливость. Большинство офицеров осудило такую жестокость. «Если они действительно предатели, — считал прапорщик Краус, — то их следует повесить, но не истязать». Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное отношение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил все тем, что венгерские жандармы со станции Гуменне мстят за смерть эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Чтобы как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июньском номере журнала «Четырехлистник», издаваемым Шимочиком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителя исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами. Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гумене, жандармы тоже получили четырехлистник Шимочика с этой трогательной статьей. Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби. Он вышел из вагона и пошел искать Швейка. «Послушайте, Швейк, — обратился он к нему, — вы не знаете, где бы раздобыть бутылку коньяка? Мне что-то не по себе». «Это все, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то отдалился от родного дома. Шел он из Страшниц на винограды и остановился по дороге в трактире у остановки. Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Коронную улицу, как стал летать по всей Коронной из трактира в трактир до самого костела Святой Людмилы, вот тут-то силы его и оставили. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире у Ремеза в Страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в 3 недели совершит пешком кругосветное путешествие. Он все дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у черного пивовара на Карловой площади. Оттуда он пошел на Малую Страну, в пивную к Святому Томушу, а потом, сделав остановку у Монтагов, пошел выше, остановился у Брабанского короля и отправился в Прекрасный Вид, оттуда в пивную к Страговскому монастырю. Но здесь перемена климата дала о себе знать. Добрался он до Ларитонской площади, и тут на него напала такая тоска по родине, что он грохнулся на землю, начал кататься по тротуару и кричать: «Люди добрые, дальше не пойду. Начхать мне, простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант, на это кругосветное путешествие». «Все же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяк раздобуду. Только боюсь, как бы поезд не ушел». Поручик Лукаш уверил его, что раньше, чем через 2 часа, они не тронутся, и что коньяк в бутылках продают из-под полы тут же за вокзалом. Капитан Сагнер уже посылал туда Матушича, и тот принес ему за 15 крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал швейку 15 крон и приказал немедленно действовать, только никому не говорить, что это для него и что он его посылал, так как это, собственно говоря, дело запрещенное. «Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант. Все будет в наилучшем виде. Я очень люблю все запрещенное. Нет-нет, да и сделаю что-нибудь запрещенное, сам того не ведая. Как-то раз в карлинских казармах нам запретили...» «Кертойх! Марширен! Марш!» — скомандовал поручик Лукаш. «Кругом! Шагом марш!»